Письмо 28. Труды Рабаша, второй том, 1468 страница, письмо 28. Моему другу. Прочитал ваше письмо от месяца Тевет. Отвечу кратко и обобщенно. Я уже писал вам, что существует категория подслащенных судов, Деним и Мутаким, и следует понять это, готовясь к вступлению в чертоги Творца. Бывает иногда, что человек чувствует себя в приниженном состоянии, как будто нет у него ни Торы, ни работы, и охватывают его суетные мысли мира и тому подобное. Тогда он приходит в отчаяние и думает так. «Уж точно не обо мне сказано, я создан, чтобы служить господину моему». Ведь это относится к людям высокого полета от рождения, обладающим хорошими и добродетельными качествами, рассудительностью и желанием прилежно учить Тору. Все время жизни их разум и сердце заняты Торой и работой.
Нет.
Но с другой стороны, если взять такого человека, как я, то мое место в хлеву. Как сказано, это не пустое слово для вас, ибо это жизнь ваша и долголетие ваше. И сказано это не обо мне. Но иногда бывает подслащение во время приниженности, когда человек пробуждается и прозревает. «Не знал я, что до такой степени погружен я в суету времен, упуская из виду цель, которой нужно соответствовать. Поется в песне «Восславится во мне, ибо желает меня». И я тоже должен думать так, потому что у всех сыновей Израиля есть доля в будущем мире. Сказано, «Остановился и укрыл свет для будущих праведников». И теперь, когда я далек от всего этого, нельзя отчаиваться, но надо быть лишь уверенным в Творце, ибо Он услышит молитвы всех уст. И даже если уста мои говорят не совсем то, что следует, конечно же, 13 свойств милосердия пробудятся и на меня. С сегодняшнего дня и далее я надеюсь, что буду идти вперед, хотя не раз уже говорил так, а в итоге по-прежнему остался в своей низости. Итак, человек говорит в ответ, что существует категория «мир, год, душа». Три этих параметра должны объединиться в одно время, в одном месте и в одной душе. А потому человек говорит, что сейчас, конечно же, когда пришло время выйти из всевозможных плохих состояний, пришедшему очиститься помогают. Он сразу же приступает к работе с еще большей настойчивостью и силой. И во время внутренних переговоров человек также не испытывает страданий от приниженности, видя, что все дни жизни был столь презренен. Наоборот, во время внутренних переговоров он испытывает приятные ощущения и душевный подъем, поскольку теперь ему светит величие, которого он затем удостоится. И это называется, что окружающий свет светит ему издалека. И хотя пока он далек от царских чертогов, то есть еще не удостоился очистить свои килим с намерением ради небес, в любом случае у него есть подсветка от того света, который облачится в него позже. Выходит, что это низкое состояние не вызывает у него страданий, а наоборот, человек испытывает удовольствие. И это называется подслащением судов. Иными словами, это состояние представляется ему не столь уж плохим. Все это происходит потому, что человек не оглядывается назад в прошлое, а смотрит вперед, то есть на свет, который обретет позже. Таким образом, он слит с Творцом через окружающий свет.
и нет будущего.
Однако в двух этих состояниях человеку все-таки трудно обрести способность судить и выяснять для себя, какое из этих состояний он должен взять на вооружение. И, как правило, если человек еще не обучился путям работы, он подобен влекомой тени. Иногда свыше ему показывают состояние отчаяния, а иногда подслащение униженности. Однако, так или иначе, если человек не может выбрать для себя, что именно ему взять, в любом случае, он не должен верить в то, что состояние отчаяния является истинным. Но должен человек сказать, что он еще не обучился работе и находится в гнезде пращи, перебрасываемый свыше из состояния в состояние. Если же человек впадает в первое состояние, в отчаяние, тогда он действительно мертв. А иногда человек сам умерщвляет себя, уходя вместо забвения и навлекая на себя опасность. Навлекая на себя опасность. Как правило, подобное состояние вызывается окружением и называется смертью. О таком человеке сказано: среди мертвецов свободны. Поскольку человек мертв, он освобождается от заповедей. Ведь он считает, что все заповеди, полученные им от учителей, не принесли никакой пользы, а потому больше не испытывает потребности придерживаться их.
Подъема, объединения группы. Ну, продолжим.
1469 страница. Совет здесь... То есть он говорит, что все заповеди, полученные им от учителей, не принесли никакой пользы, а потому больше не испытывает потребности придерживаться их. И совет здесь лишь один — вернуться в окружение живых людей, то есть к тем, кто еще придерживается заповедей, полученных от учителей. Правда, в таком состоянии человек не в силах поверить, что в его обществе есть люди, относящиеся к разряду живых. Ему кажется, что мир померк, и куда бы он ни посмотрел, лишь неодушевленные тела попадаются ему на глаза. Но лишь в одном он может приложить старание увидеть, продолжает ли все-таки его общество придерживаться заповедей учителей. Но иногда и этого свыше не дают ему увидеть. Тогда он обнаруживает перед собой хитреца и уже не может обманываться тем, что идет прямым путем. И поскольку видит, что дела его нежеланны, испытывает ужасные мучения, тогда как члены общества не видят своего истинного состояния, или же у них даже нет времени на то, чтобы увидеть свою презренность, а потому они спокойным сердцем ведут безмятежную жизнь. А я веду жизнь свою, живя в страданиях. И человек иногда тщится иногда получить наслаждение от суетной жизни этого мира, однако и это не может дать ему душевного удовлетворения, хотя видит, что другие наслаждаются жизнью, недоумевает при этом, почему он сам, осужден судьбой, не способен получить от жизни душевного удовлетворения, подобного другим. Человек идет по улице и смотрит на проходящих мимо людей. Один спешит на работу, другой по делам своего бизнеса, третий в ешиву, и ни у кого на лице не видно следов мук и страданий. Все веселы и радостны. Почему же именно я ни в уважении, ни в заработке не вижу достаточного повода для наслаждения? И даже те, чье материальное положение хуже, чем у меня, все-таки не испытывают таких страданий, чтобы перестать довольствоваться жизнью. А сам я вижу в жизни мало смысла, и во всех материальных удовольствиях не нахожу достаточной услады. Правда, я не говорю, что если материальные удовольствия не столь сладки, как мне хочется, то можно от них отказаться. Ведь любую мелочь, не стоящую гроша, я все-таки не принято выбрасывать. Однако меня тревожит вопрос, почему я, в отличие от окружающих, не испытываю столь больших наслаждений, которые вызывали бы у меня такое же удовлетворение? Представим себе это в виде чертежа. И допустим, что материальные наслаждения составляют 40% всего наслаждения. В таком случае они смогут удовлетворить тех, кому достаточно 40%. Однако, если человеку доводилось отведать вкус духовных наслаждений, достигавших, скажем, 60% уровня, тогда ему трудно привыкнуть к блюдам, в которых содержится не более 40%. Вот почему все веселы и радостны, тогда как он живет в страданиях, ведь он нуждается в 60% наслаждения. Однако, как сказано выше, он не отбрасывает ни одного наслаждения, пускай даже однопроцентного. И поэтому чревоугодник сердится, хотя он получает те же наслаждения, что и другие, однако сердится, желая отыскать то 60% наслаждение, к духовному вкусу которого он уже привык. Однако в материальном изначально невозможно наслаждаться ничем, кроме тонкого свечения, как сказано в Святом Зоаре. Речь идет об урезанном наслаждении, и потому, пускай даже человек уже мертв, пускай он утратил вкус духовной жизни, однако, вспоминая о том, что привык отведывать вкус наслаждений, превышающих материальные, он испытывает страдания и лишается душевного удовлетворения. И об этом сказано: «Червь для мертвого, что игла для живой плоти». Иными словами, когда человек мертв, и он вспоминает вкус наслаждения, вызванного душевным подъемом, это для него как игла для живой плоти. Когда он был жив, все его наслаждение состояло лишь в торе и работе. Он ощущал вкус самоотверженной работы ради доставления удовольствия своему Создателю. А если, не приведи Боже, в нем пробуждался какой-то грех, то есть страсть, желание наслаждаться, он испытывал от этого страдания. И это означает иглу в живой плоти, когда он был слит с жизнью. А теперь, вспоминая подъем, он пребывает в качестве мертвого и тоже испытывает страдания. Однако есть правило. Память о мертвом тоже стирается из сердца. Иначе говоря, человек забывает, что когда-то жил, а теперь пребывает в состоянии смерти. Тогда мы окунаемся в поток жизни, присущей общности в целом, и уже не страдаем от такой жизни. Мы доходим до того, что забываем обо всем, и достигаем состояния, которое называется среди мертвецов свободный. Человек становится свободным от всех заповедей, полученных от Учителя, и приходит к забвению, он забывает даже о том, что когда-то выполнял какую-то работу. Ему кажется, что в текущем состоянии он погружен все дни своей жизни, и даже этот расчет он забывает производить, просто отдаваясь на волю течения, захлестывающего мир. Отсюда следует, что есть несколько состояний, которые сменяют друг друга, прежде чем нам удается подключиться к источнику жизни, живительному для всех душ. Первое. Человек забывает производить какой-либо расчет на свое настоящее состояние. Второе. Он производит расчет самим собой и видит, что мертв, вспоминает время подъема и ощущает тогда жизнь в страданиях, подобно игле, греху в живой плоти. Однако же он приходит в отчаяние. Третье. Он производит расчет и видит, что он мертв, однако ему светит свет уверенности, он укрепляется и принимает на себя обязательство в том, что с этого момента и далее будет идти путями работы в категории подслащения. Четвертое. Человек работает над заповедями разумом, а сердце задействует по мере возможности, по принципу «все, что в твоих руках и силах сделать, делай». Тогда человек ощущает вкус в изучении каббалы, хотя не понимает духовной сути вещей. Так или иначе, учеба светит ему светом, кроющимся в Торе, и человек ощущает вкус в работе выше знания, а также свою удаленность, вызванную желанием наслаждаться. Он стремится лишь к работе по отдаче, пока Творец не пожалеет его и не скажет ему слово «мир». Как сказал мой отец и учитель, «Услышу, что скажет Творец, ибо скажет слово мира народу своему и приверженцам своим, лишь бы не возвратились они к глупости». Конец отрыв.